Эпизод 7. Часть 1. Он выходит из арки, устроенной внутри арены. Выходит как гладиатор, которому предстоит смертный бой. Целый стадион народу. Полные трибуны. Свет от прожекторов слепит глаза. Лучи бродят по толпе, и куда бы ни упали разноцветные пятна, везде вытянутые руки. К нему, к Егору, протянутые руки. Люди кричат ему: «Егор! Егор!» Гитара болтается у него за спиной, будто автомат. Ремень перехватывает грудь наискось. Он останавливается посередине арены, поднимает руку вверх, и трибуны принимаются визжать от восторга. Егор опускает руку, и вопли смолкают. Все знают, что это значит. Он просит тишины. Потому что только в абсолютной тишине эта песня, его главная песня, прозвучит правильно. Егор притрагивается к струнам, и они начинают петь многоголосием. А самому ему остается только подпевать. «Вы оставили нам распотрошенный мир. Вы все мясо его закатали в консервы. Жрать рога и копыта — вот пирров наш пир. У костра мы играем на струнах, на нервах. Вы оставили нам мир без лишних людей. Мы — наследники вашей бесконечной жилплощади. Нам руины в урине вместо падших церквей. Ваши мумии нам чудотворными мощами. Вы оставили нам мир без вечных проблем. Кто мы, бля, и зачем, и куда мы отправимся? Позади яркий свет, впереди яркий свет. Мы летим на него, разобьемся и справимся». Трибуны подпевают в 1000 глоток. «Разобьемся и справимся!» А потом снова начинают скандировать его имя. «Егор! Егор!» Прожектор, описав круг по раскрытым ладоням, по 1000 светлячков, фонариков от мобильных телефонов, которым люди качают в такт его музыки, выцеливает самого Егора, лупит ему миллионом свечей точно в глаза. Женские голоса просят его: «Егор! Егор!» Стадион растворяется, тает, меркнет. Егор повторяет, не желая его отпускать: «Разобьемся, исправимся». Говорит, заговорил. Он и до этого говорил уже. «Егор, ты слышишь нас? Егор! Вон у него глаза под веками ходят. Дай на шатыря еще». Нашатырная вонь через ноздри хлещет Егора сразу куда-то по лобным долям мозга. И стадион, полный фанатов, пропадает в никуда. Остается только прожектор, склоненный над ним, направленная ему прямо в глаза яркая лампа, и два лица — его матери и лазаретной заведующей Фаины. «Нет, нет, нет, подожди, подожди, надо запомнить! Надо запомнить слова этой песни, совершенно гениальные слова, слова песни, которая навсегда станет его визитной карточкой, песни, с которой он будет колесить по просторам огромной страны, везде и всегда собирает целые стадионы, которые будут приходить, чтобы услышать вживую легендарную песню, гимн целого поколения хотя бы раз». Бредит. Да слава богу, что хоть глаза открыл. «Впереди яркий свет. Мы летим на него». Егор лопочет последнее, что не выветрилось еще из его головы, цепляется за эти бессмысленные слова из последних сил, а все остальное в это время вымывает, уносит куда-то в никуда. И остаются только они, только эти голые, бессвязные слова про свет. Стихают последние аккорды. Мелодия забыта тоже. Больничная палата. Мать. Что случилось? Егор закрывает глаза, старательно зажмуривается, потом снова открывает их. «Егор, ты узнаешь меня? Понимаешь, где ты?» «Да, мам, все нормально. Отстань». Она хмурится, но не возражает. А Егор, подумав, тянет руки в вены, воткнутые катетеры капельниц, к карманам. Карманов нет, куртки нет, портков нет. Он лежит под колким казенным одеялом в одних семейниках. Он беспомощно спрашивает: «А телефон где?» «Бредит, говорю же». «Ладно, Фая, давай ему дадим отдохнуть».
«Не надо мне отдыхать! У меня телефон был! Где он?»
«Тихо-тихо-тихо». Егор сдается. Силы кончились. Палата и вся земля, на которой палата находится, закатываются за горизонт. Часть вторая.
«Мишка, Миш, мы на улицу идем!»
Мишель показывает левому Рондику кулак. Кто из них старше, а кто младше, запомнить невозможно. Они за право быть старшим всегда соревнуются,
дерутся и отчаянно о своем первородстве врут. Даже если они сами знают, кто на самом деле на 40 минут раньше появился на свет, всех остальных они давно запутали. Поэтому Мишель их различает по родинке. У одного слева на щеке, а у другого на правом виске. Левый и правый. Левый — Женька. Я тебе дам без взрослых на улицу.
Пошли с нами.
У меня к Татьяне Николаевне дело, а вы брысь под лавку. Рондики делают вид, что приказов от Мишель принимать не собираются, но и на улицу из класса без учительницы не идут. Затевают драку. Мишель отзывает Татьяну Николаевну в ванную комнату. Та вся изгибается в вопросительный знак. Закрывается на защелку, сделав мелким внушение. Ничего не крушить. Конечно, из-за дверей тут же слышится визг и грохот. Кажется, стул опрокинулся. Мишель раскрывает черный полиэтиленовый пакет. Внутри 5 банок с тушенкой. Капсула в солидоле. Татьяна Николаевна не понимает. «Это что?»
«Это мясо. Тушенка. Я запас нашла. Забыла о нем, а теперь случайно наткнулась, ну и вот в общем. Это для детей. Я не знаю, как лучше сделать. Домой, наверное, им не нужно с собой. И в столовую тоже. Так что я вам вот тут. Может быть, какой-то второй обед делать им в классе, а?»
Татьяна Николаевна так и смотрит в этот раскрытый черный пакет. Не перебивает Мишель. Дает ей проблеяться. Не спешит никак выручить. Ну и правильно. Сколько времени прошло, пока Мишель решилась. Теперь красней давай. Но они ведь, наверное, все равно расскажут родителям. А родители спросят, чем мы их тут. Мишель поводит плечами. Ну, я не знаю. Я просто... Ну что они у меня зря лежат, эти банки, понимаете? Татьяна Николаевна ставит пакет на пол и берет Мишель за руку. Спасибо. Спасибо тебе. Видишь, я в тебе не ошибалась. Мишель осторожно, но решительно высвобождает пальцы из этого мягкого капкана. Часть 3.
Егор!
Над ним стоит полкан. Егор вскидывается. Мать сидит на стуле в ногах кровати. Глаза у нее заплаканные. Полкан выглядит невыспавшимся и потасканным. С него совсем сошло сало, которым он обычно блестит. От него разит перегаром.
Ты за каким хером туда поперся?
Сережа.
А что Сережа? Пускай говорит, пока соображает. Чего ты забыл там?
Егор обводит глазами палату, собирается с мыслями и выдавливает.
Где?
Где там?
На мосту, бляха.
Точно, на мосту. И Егор вспоминает, зачем. Где телефон? Вот опять. Телефон какой-то ему привиделся там. Он не в себе еще, Сережа.
Нет у тебя никакого телефона. Нет и не было. Ты на мост зачем пошел, спрашиваю?
Чтобы телефон разлочить.
Ух ты, бляха ты, муха. Ты нарочно, что ли, выбесить меня решил?
Правда. Там на мосту люди. Мертвые. С той стороны. У одного был телефон. Я нашел, хотел открыть. За этим и пошел.
Полкан смотрит на него недоверчиво. Брешешь? Какие люди еще? Откуда? Казаки, что ли?
Не, другие. С того берега. Из Екатеринбурга. Мать вмешивается. Оставь его. Дай ему в себя прийти. Но полкан не отлипает.
Значит так. Тебя дозорные на заставе приняли. Чуть не положили. Ты полз. Был не в себе. Упал. Подошли, противогаз стащили и в лазарет. Кроме этого чертова дырявого противогаза ничего у тебя не было. Ни табельного оружия даже, сука. Ни тем более какого-то там еще телефона.
Егор мотает головой. Хочет вытрясти из нее морок. Говорит слабо. Значит, потерял? А как он мог его потерять? Когда он пытается вспомнить последнее, что с ним случилось на мосту, голова начинает болеть. Сначала немного, но чем упорнее он скребется в закрытой двери, тем дальше эта боль расходится. Бетонные опоры и железные скобы в ступени в них были. Люди, уложенные шеренгой, погребенные непогребенными, были. Лица. Слова, которые они ему говорили, были? Телефон точно был. Он был у него с собой, так ведь? И, кажется, ему удалось его разблокировать как-то. Телефон узнал женщину в лицо или... А потом...
Потом Егор решил пойти дальше и... Он вздрагивает. А это ведь могло ему привидеться. Потому что ночь с Мишель, смятые просто не поцелуй за ухом, этого же не было? Или было? А концерты за Уралом?